Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах», которая записывалась в Москве с 2004 до 2020 года. Это разговоры свободных людей в свободной форме в дружественных нам кафе, большинство которых сейчас закрыты. Архивная запись 2010 года, июнь. Мы работали на Московском открытом книжном фестивале. Его деятельность прекращена в 2015 году. Можно ли быть свободным от государства или, по крайней мере, меньше от него зависеть? Дискуссия называлась «Автономия как профессия». В записи Алексей Симонов, режиссер и писатель, правозащитник, президент Фонда защиты гласности. Организация признана иностранным агентом. В 2015 году работа ее переформатирована. Журналист Владимир Корсунский, на тот момент главный редактор сайта «Грани.ру». Издание считалось старейшим оппозиционным онлайн-медиа. В 2023 году его работа приостановлена. Писатель Арсен Ревазов, один из создателей первой версии Яндекса и концепции белоленточного протеста, сейчас живет в Израиле. Художник Дмитрий Шагин, один из лидеров легендарной питерской группы «Митьки», его картину с лозунгом «Митьки никого не хотят победить» из-за антивоенного подтекста сняли с показа в начале 23-го года, хотя этот лозунг возник в 85-м. Поэт Лев Рубинштейн трагически погиб в Москве в начале этого года. Начнем с выступления Алексея Симонова.
Я, готовясь к вступительному слову, я начал с того, что взглянул в словарь и понял, что понятие автономии рассматривается в словарях исключительно как понятие политическое. Никаких других смыслов за этим словом почему-то в словарях нету. Значит, автономия – право самостоятельно решать дело внутреннего законодательства и управления. Иначе говоря, самоуправление. Вот такая формулировка имеется в словарях, и сразу возникает очень занятный логический ход. Поскольку большинство словарей моих издано при советской власти, то, соответственно, возникает очень интересная штука. А что такое автономные республики, которые так прописаны были в Конституции, по которой мы жили? Это республики, которые имели возможность решать право внутреннего устройства и законодательства? Или это иная форма управления республиками, которая установилась за годы советской власти? Еще один наиболее популярный вид автономии из того, что мне пришло в голову, это понятие автономное плавание. Автономное плавание – это уход подводной лодки или уход корабля в длительный рейс, где действительно реальным царем и богом становится капитан этой подлодки. Однако мы с вами знаем, что ни один капитан не отправлялся в путь, во всяком случае, в нашей стране, без политрука или политкомандира рядом с ним стоящего. Мой личный опыт свидетельствует, что на судах он назывался первым помощником, и этот первый помощник в течение, например, на торговом судне, которая впервые отправилась в плавание, за первые 10 дней организовывал огромное количество автономных общественных организаций. Партийную, профсоюзную, ДОСААФ, женсовет и так далее и тому подобное. Он буквально каждый божий день этим занимался. В конце концов, вся эта автономия была установлена еще большим количеством маленьких автономий, которые вместе создавали на самом деле режим советской власти на этом судне, ограничивая возможности капитана даже в условиях автономного международного плавания. Дальше тезис такой. Если попытаться привязать автономию к понятию профессии, давайте сразу будем говорить о том, что абсолютная автономия в пределах нашего с вами существования практически невозможна. У нее нет ни режима этой автономии, ни в серьезных перспектив. Ну, предположим, автономность художника в пределах его взаимоотношений с карандашом, бумагой, или с красками и с кистью можно обеспечить. Но это же художник одновременно является членом общества и деваться от этого никуда не может, поэтому он зависим от наличия или отсутствия мастерской, он наличием от зависимости от отсутствия документов, паспорта и так далее и тому подобное. Короче говоря, его личная автономность при этом находится на очень низком уровне, даже если художественная его автономность тяготеет к абсолюту. Поэтому, с моей точки зрения, наиболее интересным примером взаимоотношения автономии и художника служит суд над Иосифом Бродским в свое время в Питере, тогда в Ленинграде, происшедший, потому что на самом деле его судили за то, что у него вообще нет профессии. Он был автономен даже от профессии, потому что за профессией поэт они автономию не признавали, потому что профессия поэт для них подтверждалась наличием книжек или наличием членского билета Союза тех или иных писателей. Значит, поскольку ни того, ни другого, ни третьего у Бродского не было, то, соответственно, суд над ним был судом над попыткой автономного существования человека в пределах советского социума. Это вот такой тезис.
Поскольку я человек в Тернецке, дело в том, что вот у меня была своя автономка, это была котельная в те годы, да, когда милиция издала указ такой, что если не будешь работать где-то, а художник, опять же, как вот уже сказали, должен был где-то работать, если он не член Союза, я работал в котельной. Мой старший товарищ Рихард Васми, он мне помог устроиться, сказал, что я его как-то родственник и так далее. Я действительно устроился в отличную котельную. Сутки через 7. То есть это очень было круто. Зарабатывал хорошие деньги. 200 рублей это в результате было. И действительно в котельной можно было принимать друзей, рисовать, там, сочинять что-то. Это было действительно абсолютно вроде как автономное независимое плавание. Добавлю про автономку морскую. Ко мне, значит, из рейсов приходили моряки и рассказывали о своей автономке. Потому что они зачастую, у них была автономка, ну, это они так называли, в каких-то портах, например, в Мурманске. Нету семьи, там нету некому пойти. Они просто снимали какую-нибудь, ну, комнату или номер. Брали как можно больше водки. Они запирались, чтобы никто их не видел, не слышал. И вот пока все не выпьют, у них вот была автономия.
Но кстати, как только водка кончалась, они начинали зависеть от наличия,
конечно,
или отсутствия водки в соседнем магазине.
Безусловно. И тогда начиналось, значит, уже надо идти, значит, к тете Мане и просить, значит, дай, значит, бутылочку. А в те годы довольно было сложно. Все знают Горбачевский красный террор, так называемый, на который была шутка, что медьки отвечали белой горячкой. Но это действительно так, и кое-кто и умер. Вот. И я хочу добавить, что, собственно, вот опыт мой на котельной, отличная работа, но благодаря перестройке про мою котельную стали писать журнал «Юность», в частности, да, он написал, что проходят съезды медьков на котельной Шагина, приходят по 60 человек, вот, выпивают алкогольные напитки, ну, в основном это портвейн, безусловно, да, по тем временам, и, значит, смотрят по телевизору фильм «Место встречи изменить нельзя». Значит, начальство, значит, этой котельной, которая отапливала дзюдоистов, ну, и будущего нашего президента или премьера, вот, спорткомитет, значит, они, было большое партсобрание, значит, где, вот в «Юности» написано, тираж миллион. Шагин, значит, порочит наш спорткомитет и нашу котельную, и, то есть, ну, меня выгнали оттуда. Вот, то есть, автономка кончилась благодаря прессе. Но уже, правда, началась перестройка, это уже началось другое время.
Лев Рубинштейн.
Мне кажется, не совсем правильным проблему автономии и автономности рассматривать в терминах вопросов, возможно ли полная социальная автономия, так сказать, того или иного индивида, в том числе и художника. Разумеется, нет, потому что мы все, так сказать, социальные животные. Конечно, мы, никто из нас не автономен, за исключением 100% аутистов. Потому что человек вступает в связи, и значит, он так или иначе не автономен. Вопрос в том, насколько он сам определяет границы своей автономности и своей, так сказать, свободы. Это очень важно. Абсолютной свободы не бывает, мы знаем, но достижение внутренней свободы возможно. Я, как и вот и коллега Шагин, мы, в общем, биографически относимся
к поколению дворников и сторожей.
Ну, условно говоря, так. Ну, скажем, к тому, что условно называется неофициальной или второй культурой, мы максимально и сознательно, что важно, мы не были, так сказать, вытеснены, мы сами себя вытеснили. Мы сознательные маргиналы, на мой взгляд, в положительном смысле этого слова, потому что нам неинтересно было, как художникам, существовать в рамках государственных институтов. Потому что эти государственные институты мало того, что репрессивны, они, кроме всего прочего, еще и отсталы, кроме того, что они социально и культурно убоги и глубоко провинциальны. Это уже с начала 70-х годов было более-менее всем понятно. Это было абсолютно сознательное вытеснение себя в котельную, на чердак, в библиотечную курилку и куда угодно.
Прости, но я хочу добавить, что если художник не работал, его могли посадить в тюрьму. Потому что у меня, например, была подписка, вот предупреждение, если вы еще там 3 месяца пропустите, вот, то вам будет уже серьезно. То есть, потому что художник мог продать картину, да, то есть мог как-то заработать, но поэту сложнее. То есть все равно обязан был где-то работать. Вот это важный момент. В принудительном порядке.
А почему вы пожарных-то не берете? Я не понимаю. Сторожа, дворники.
Скажи,
а я
пожарных.
Вали Гиннес были в Риге пожарниками, насколько я слышал. По поводу, уже заговорили про власти, я хочу рассказать короткую историю, что произошло потом. То есть когда большинство Мицков бросило пить, то надо было действовать дальше. И понятно, что одному бросить трудно, если ты поможешь другому, это легче. Мы организовали Дом Надежды на горе, который находится в поселке Перекюле под Красным селом, это под Питером. Единственное, на всю Россию благотворительный. Действительно, мы хотели, чтобы полностью автономный. То есть пожертвования собирали там Юрий Шевчук, давал много концертов. Каждый год собирал. То есть это абсолютно, казалось бы, автономная от государства структура. Вот, в какой-то момент пришла сестра, говорит, а где у вас водопровод, потому что мы завозили воду? Проведите, значит, стали проводить. Что произошло потом? Чиновники не остановились. Они придумали интересный налог за землю, там 45 соток. Он был 305 рублей, стал за 2008 год 530 тысяч рублей, то есть 2000 раз. За 8 и за 9 год. Значит, Юрий Шевчук по нашей просьбе обратился к премьер-министру с письмом, где я вот его подписывал. Просим разобраться, почему 2000 раз наш дом на горе, то есть это что, хотят закрыть или как? И когда в прессе появилось, что премьер-министр остался без распоряжений, то, что подавал ему вот эту папку, там эту пресловутую, Шевчук, у нас включили вообще воду.
А что, анонимный алкоголь, типа алкоголь?
Да,
да. Митя, ну ты нашел, кому это объяснить. Это называется, наконец я нашел время и место тебе рассказать.
Дмитрий Шагин, Владимир Каршинский, Алексей Симонов.
Да мне очень хочется покуситься на Рубинштейна и на Шагина. Есть определенный набор маргинальных профессий. Вот как Володя требует, чтобы я начал с пожарников, я начинаю, пожалуйста, с пожарников.
Почему же это маргинальная профессия?
Фокус заключается в том, что маргинальные профессии лифтера, сторожа,
кочегара,
истопника и так далее, маргинальны только в том случае, если человек, вступивший на эту профессию, избрал ее сам, исходя из своих жизненных позиций. Потому что, ну скажем, маргинальная профессия дворник, и в мое время большое количество диссидентов и около диссидентов уходили, что называется, от публичной жизни в профессию дворника, особенно лифтера. Но дальше выясняется одна простая вещь, что люди, которых не вытолкнули в эту профессию, люди, которые заняли ее сами естественным путем вырастания своего в социуме, в значительной степени составляли фрору режима, потому что абсолютное большинство стукачей выбиралось из этих самых маргинальных профессий лифтеров и дворников. Так сказать, консьержская профессия.
Я хочу, чтобы выступил Арсен Ревазов. Мне кажется, что у него совершенно другой опыт и другое отношение к автономии.
Да, я хочу сказать большое спасибо за прекрасный 30-летний экскурс о том, как мы жили и как это было все в 70s и в ранние 80s. Но на самом деле дико интересно, что происходит с этой автономией сегодня. Нет никаких лифтеров, нет никаких кочегаров, нет никаких ступников. Ну, понятно, что нет, это нафиг все не нужно. Вот. Зато есть таджики, талибы, там, они как-то занимаются какими-то такими городскими службами. Есть у всех граждан нынешней Российской Федерации и бывшего Советского Союза, почти у всех, такая фантастическая мечта. Мечта, чтобы все свои люди собрались где-то в одном месте и образовали некоторую такую виртуальную автономию. А все остальные, все это говно, которое вокруг, было бы где-то в стороне. Эта мечта совершенно абсолютно чужда израильтянам, или чужда чехам, или даже, скорее всего, немцам, да, потому что там такое деление на своих и чужих, конечно, нету. И там люди плюс-минус живут в обществе, с которым они так или иначе мирятся. Мы не считаем каких-то, понятно, авангардистских и каких-то совсем таких экстремистских групп. Да? А в России это совершенно нормальная история. Все хотят отгородиться, потому что много, очень много хороших людей. И очень много плохих. Как правило, почему-то у власти плохие люди, как правило, почему-то хорошие люди не у власти. Это как в «Трех мушкетерах» все абсолютно. Ну, как бы, да, вот так почему-то получается. Очень хорошо. Отсюда тема культурной автономии, идейной автономии, психологической автономии, финансовой автономии, какой угодно автономии внутри некоторого конгломерата такой вот страны, такой большой страны, где далеко не все свои люди, она актуальна.
автономия как профессия. Разговор на Московском открытом книжном фестивале июнь 2010 года.
Женя Вежлян, литературный критик.
Евгений Вежлян, литературный критик. Мне просто хочется заострить проблему границ автономии, потому что мне кажется, что границей автономии является эффективность. Потому что, как, собственно говоря, это было проиллюстрировано в рассказе Дмитрия Шагина, как только то, что мы делаем, и это так или иначе рассчитано, ну, если не на большое общество, то на некоторое сообщество, начинает выполнять какую-то, да, в этом сообществе роль, на нас тут же начинают обращать внимание, и вот тут-то все, собственно говоря, и кончается, и начинается. То есть мне кажется, что автономным полностью может быть только не аутист, конечно, но только некий неуловимый Джо, которого, в общем, не ловит никто. Как только, значит, этого Джо начинает кто-то ловить, то есть как только он становится кому-то нужен, его тут же кто-то начинает ловить. Он тоже теряет автономию. Мне кажется, что этот вопрос системный, потому что, скажем так, чем вертикальнее вертикаль, тем вот то, о чем я говорю, вот эта вот зависимость, тем она, мне кажется, выраженнее. И чем она, эта вертикаль, горизонтальнее, тем оно как бы как-то легче.
Спасибо, Евгений.
Можно?
Лев Рубинштейн.
Мне кажется, очень в этом смысле важным и, к сожалению, в нашем российском и современном, и раньше обществе чрезвычайно не развита, скажем, такая социальная ответственность профессиональных сообществ. Когда тот или иной профессионал начинает как бы испытывать то или иное давление со стороны государства или других репрессивных институтов, очень важна эта ситуация, какой рефлекс у профессионального сообщества. В нашей стране это развито слабо.
Если корпоративность...
Совершенно верно.
Поэтому очень важно найти правильную стаю, которая состоит из таких же автономных, как ты сам.
Представьтесь, пожалуйста.
Кумов Михаил, аудитор. А вот я, наверное, продолжу вашу тему профессиональных сообществ. Интересно обратить внимание, что тема автономии и независимости, она разноуровневая. Вот больше сейчас говорили об автономии в масштабах государства, но на самом-то деле важна тема автономии в масштабах более мелких структур. Профессии, научные школы, корпорации какой-то. И чем жестче структура, да, тем более жесткие требования она к тебе предъявляет. Представьте себе степень свободы служащего Сбербанка, там, Внешторгбанка, да. Наверное, она значительно ограничена и в манере поведения, там, и в стиле одежды. Представьте себе работника, скажем, научного, да, какого-нибудь работника, особенно в сфере, где есть разные школы. Вот он вынужден примкнуть к некой научной школе и следовать ее фарватере. Ну и самое главное, да, наверное, самодостаточность и свой профессиональный уровень, которые позволяют тебе как бы не цепляться за те внешние элементы признания, которые дает общество.
Михаил Кумов, аудитор. Ну, может быть, у Арсена Ревазова есть комментарии, раз уж он спровоцировал эту дискуссию у зрителей.
Смотрите, да, мне кажется совершенно серьезно, что с советской властью можно было всегда бороться только одним. Хорошо работать, делать свое дело и забивать на нее за всех сил. Поскольку сейчас у нас такая идет как бы реинкарнация чего-то того, что было тогда, надо действовать абсолютно точно так же. Все может быть. Но если ты точно знаешь, чем ты занимаешься в жизни, у тебя нет никаких проблем ни с политикой, ни с властью. Даже если твоя работа – борьба с ней. Все равно делай свое дело, все будет хорошо. Я считаю, что в этом главный смысл политической личной автономии. Ну и в общем, на самом деле, из этого быстро вытекает и финансовая автономия. Достаточно легко. Ну а культурная автономия – это полный абсурд. Культурно, наоборот, надо растворяться во вселенной, с моей точки зрения. Надо быть как можно больше впитывать всего-всего-всего-всего-всего, по крайней мере, в нашем современном обществе.
Ну, во-первых, мне кажется, что культурная автономия необходима. Если ты растворяешься во всем, ты просто теряешь себя как культурную единицу. Потому
хотя
что
бы
культура...
ее ощущение, Лена.
Вот, да. Хотя бы ее ощущение. И потом я не согласна с тезисом о том, что можно быть независимым от политики, потому что есть известное выражение, когда ты забываешь о политике, она вспоминает о тебе.
Но это очень русский подход. Но в Германии, и в Чехии, и много где можно не думать о политике, чувствовать себя комфортно. Это просто очень специальная страна.
История Германии 20 века не очень удачный пример.
Но мы живем в другой ситуации, друзья мои. И все вот эти либеральные...
И обсуждаем эту проблему, тоже кажется в основном здесь. Я вообще думаю, что ни одно другое сообщество, вот не знаю, не поднялось или не опустилось бы до такой дискуссии.
Правильно. Я же говорю, мечта об автономии – это очень специальная русская мечта.
Не думаю, что это наша уникальная такая тема.
Если ты хорошо работаешь, и ты успешен на работе, ты уверен в себе. Если ты уверен в себе, никакая советская власть к тебе не придет. потому что ты уверен в себе. Это очень важно.
То есть, если ты очень хороший специалист, тебя поселят в Шарашку, а если плохой специалист...
Примерно.
То
примерно
на Колыму, так. Понятно?
Нет, нет, я говорю совершенно серьезно. Главная проблема политическая, в том числе, людей и неуверенность в себе.
Я хочу добавить, что просто вот говорили о том, что не убежать, да, вот от того, что вот придет проверка и так далее. Вот я как я понял, так, понимаете, придет бандит. Вот к нам пришли бандиты туда и сказали, сдать бабло. Наш директор говорит, да как мы благотворительные, там у нас ничего нет. Они проверили, заплакали бандиты, пожалели Дом Надежды и дали еще денег своих, придачу. Бандиты. А чиновники не пожалеют.
Я думаю,
хуже коррумпированного, знаете, чиновника, только взбесившегося чиновника, да, это известно.
Придумают,
что вот мы говорим, как от него автономизироваться.
Ну, согласитесь, что...
Я говорю, что через работу. Точнее, через профессию, не через работу, через профессию.
Ну, хорошо, бывают профессии. Допустим, да, я готов согласиться, что человек, который, допустим, краснодеревщик, да, если он классный краснодеревщик, он при всех режимах будет классным...
Он классный поэт, что
но
плохо.
Если, с поэтом уже сложнее, потому что человек художественной литературной профессии, он не может не рефлексировать на общественную атмосферу, которая его окружает. Просто не может. А эта рефлексия так или иначе чревата соприкосновениями с государством.
Пример Бродского совсем не исключение.
Не исключение. 2000-е годы поставили перед нами новые вопросы такого порядка. Я имею в виду суд по делу устроителей выставки «Осторожно, религия», как бы к ним ни относиться. И сейчас суды по поводу Андрея Ерофеева и суд над Сорокиным за якобы распространение порнографии и так далее, и так далее. Вы сами сказали, что отчасти наше время напоминает советское время. И
отчасти еще как напоминает.
Мы воспроизводим...
Это, кстати, даже не со стороны государства.
Вот. Как это не государство?
Владимир
государство
Корсунский.
Планомерно притворяется в жизнь концепция, которая была написана в начале 2000-х годов и называлась «Крепость Россия». Вот сейчас из России делают крепость. Она ни с кем не дружит, у нее есть свои интересы, но народ в ней должен быть построен и ходить смирно, когда есть команда, и расслабляться, одну ногу расслаблять, когда команда вольна. Все, больше ничего.
Если так позволит, что быть хорошим профессионалом.
Государство, да, прямой участник, поэтому то, что сейчас называют зомбоящиком, так активно и хорошо работает.
Вот вы говорите, Бродский – уникальная биография. Докладываю, не уникальная. Значит, 59-й год. Только что Борис Леонидович Пастернак напечатал, соответственно, в Италии напечатали... Да, нет, дали Нобелевскую премию. В Москве идут митинги протеста по этому поводу. В частности, идут в литературном институте на курсе, где учатся Белла Ахмадулина, Юра Панкратов, Ваня Харабаров, Володя Фирсов и так далее и тому подобное. Два из них, Харабаров и Панкратов, являются, ну, по сути дела, поклонниками и даже в какой-то степени учениками Пастернака. И вот возникает один простой вопрос. Литературный институт пишет письмо, возмущающееся по поводу вручения Пастернаку Нобелевской премии. Подписывать или не подписывать. И, соответственно, от подписывать или не подписывать зависит вся дальнейшая судьба. И они едут к Пастернаку и получают, что называется, от него благословение на иудство. И больше Панкратов не написал ни одной талантливой строчки. Ни одной. А писал замечательные стихи. Его первая книжка, которая вышла 3 года спустя, его заметили, его привлекли, он стал заведовать отделом поэзии в литературной газете, его пригрел Грибачев и так далее. И тому подобное. Вся судьба, так сказать, формально сложилась. А талант ушел как в одночасье, как перерезала шланг, по которому его подавалось. А вы говорите, это значительно хуже, чем то, что случилось с Бродским.
Ахмадулина подписала?
Нет, не подписала.
50 поэтов русских 20 века, ну, 1-2 сидевших. Ну, характерно, все сидели в то время, в конце концов, великая.
Нет, 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 Арсен, ну, здесь, извините, я как русский поэт должна вступиться за нас.
А сколько сидевших?
Очень много. Нет, очень много. Мы назовем самых известных, это Варлам Шаламов и Осип Мандельштам.
Это
репрессированный Гумилев, Даниил Хармс и Абариута.
Военных. Что такое? Какая разница?
Потому что мы сейчас же не сравниваем себя с Россией 30-х годов. Да, тоже смешно. Надо в конце концов... Ну, потому что 60-х похоже, 70-х похоже. 30-е годы, сталинский террор, нет, не похоже. Сейчас совсем не так.
Нет. В то же время, конец 50-х и 60-х, это как раз время больших посадок русских поэтов, просто не таких известных, как Иосиф Бродский. Это были огромные процессы в Питере и в Москве. Просто фамилии этих людей.
Куча народу сажали,
Гланцков. И, ну хорошо, Синявский Даниэль.
Наташа Горбаневская.
И так далее, и так далее. Я думаю, что правые обе стороны. То есть и та, которая представляет сейчас Арсен, который говорит, что у нас новый мир, и мы должны реагировать по-новому. Но правы и Алексей Симонов, и Владимир Корсунский, и Рубинштейн, и Шагин. Сохраняется какая-то одна матрица.
Жизнь постоянно и жестоко платит людям, когда они думают, что у нас новый мир.
Евгения Вежлен.
Много всего тут сказали, но мне кажется, я все-таки не могу никак согласиться с тем, что говорит Арсен, потому что это совершенно, на мой взгляд, утопическая какая-то точка зрения, абсолютно.
Она просто протестантская, она не утопическая. Хорошо, значит, работаешь к свободе.
Хорошо, про протестантскую этику в нашей стране. Хорошо. Мне кажется, что эта схема в нашей стране малость не работает. Значит, вот почему. Давайте посмотрим на такую вещь. Вот то, что как бы тот лайфстайл, да, который описывает сейчас Арсен, это лайфстайл, ну, условно говоря, такой гламурной жизни успешного человека. Значит, я хорошо зарабатываю, у меня там есть машина, квартира, все такое, и вот это моя, так сказать, моя автономия.
Нет, я не сказал про хорошо зарабатываю, я сказал, я специалист, я уйду с этой работы, меня возьмут в другую, я на расхват. Ага. Как только ты на расхват, ты не боишься советской власти вообще. И она боится тебя. Я это хочу сказать, что в России очень низкий средний профессиональный уровень отношения к профессии крайне такой сомнительный.
Ну, дело в том, что я просто хотела напомнить о судьбе некоторых очень хороших бизнесменов, которые очень хорошо работали в своем качестве, да, и в итоге, в общем, чем все кончилось, мы все знаем.
Даже. Московский открытый книжный фестиваль, июнь 2010 года. Разговор под названием «Автономия как профессия». Станция «Вавилон», «Свобода в клубах», «Москва» и другие города постсоветского пространства с 2004 по 2020 годы. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.